Саламатсызбы, Азаттык радиосу 20 августтагы берүүлөрүн сунуштайт. Студияда Санжар Иралиев, алдыдагы баяндардын өзөгү. Ички иштер министрлигинде борбордук жана аймактык бөлүмдөрдө 600 ашуун кызматкер кыскарып, туристтик милиция түзүлдү.
Өзбекстандын тарыхында мындай болгон эмес.
Бишкектин мэрин шайлоодогу кыргыз тили сынагынан нааразы болгон жарандык активист сотко арыз бере албай убара болууда.
Мамлекеттик тилге болгон мамлекеттик деңгээлдеги мамилени буруш үчүн аракетим кыла берем. Биз жок дегенде каршы турушубуз керек.
Британияда диний нике менен мыйзам кармашып жатат. Анын чоо жайына токтолобуз. Дүйнөлүк пресса түрмөгүндө кайрылабыз бул темага. Ошондой эле айрым кыргызча сөздөрдүн маани мазмунун талдап беребиз.
Инесай кыргызстанын 840-жылдары ажо башкарып турган.
Азыр жаңылыктарды угуңуз, сөз Бакыт Асановдо.
Рахмат, саламатсызбы. Орусияда кыргызстандыктар иштеген заводдун чатыры түшүп кетип, бир адам каза болду. Кырсык Сахалин облусунун аймагындагы мурдагы кагаз чыгарган заводдун имаратында болгон. Кырсык болгон учурда имаратта 10 кыргызстандык мигрант иштеп жаткан. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча урандын алдынан 8 адам чыгарылып, 5 адам ооруканага жаткырылды, ал эми бир адам каза болуп, сөөгү өлүкканага жеткирилди. Учурда Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги жана Сахалиндеги кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү окуя боюнча маалымат алууга аракет кылып, айрымдар жеринде иштеп жаткандыгы белгилүү болгон. Каза болгон жана жаракат алгандардын аты жөнү учурда такталып жатат. Камактагы оппозициячыл саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров ачкачылык акциясын улантууда. Бул тууралуу алардын адвокаты Данияр Маманов Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында саясатчылар жогорку соттун өкүмүн 2.5 айдан бери ала албай жатканына нааразы болуп ушундай кадамга барышкан. Учурда саясатчылар суу ичип гана калган тамактардан баш тарткан, ачкачылыкты токтотуу боюнча адвокат жана жакындарынын кайрылуусуна макул болбой жатышат.
Азырынча улантабыз, биз чыкканда мен дагы кеңештим, мыйзам чени чечилет, буюрса табылбайсыңар десем, жок болбойт, биз ушунча күттүк, чектен чектеп макул болбогош да мен.
Абактагы саясатчылар аларга өкүм чыгарган жогорку соттун судьяларынын жана төрайым Айнаш Токбаеванын жоопкерчилигин кароону талап кылып жатышат. Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров 2016-жылы март айында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен камакка алынган. Жогорку сот алардын ишин быйыл 7-июнда карап күнөөлүү деп тапкан, бирок жаза мөөнөтүн азайткан. Ага ылайык Асанов менен Кадыров 8 жылга, алар менен кошо камакка алынган эксперт Эрнест Карыбеков 14 жылга кесилген. Мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгуловду 4 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратуу боюнча буга чейинки чечим дагы өзгөрүүсүз калган болчу. Ооганстандын президенти Ашраф Гани Курман айтта Талибан кыймылын ок атышпоого чакырды. Ок атышпоо режими 20 августта башталып, 3 айга созуларын Гани Ооганстандын эгемендик майрамына арналган салтанатта сүйлөп жатып билдирди. Биз ок атышпоону арапа күнү баштайлы деп жарыяладык. Ал пайгамбардын туулган күнүнө чейин уланат. Ок атышпоо режими Талибан көнсө киргизилет, деди Гани. Ооган президенти Талибан кыймылы ок атышууну токтотууга макул болгондугун айткан жок. Кабул өкмөтү менен Талибан кыймылы 3 күндүк ок атышпоо тууралуу июнда ороз айтты. Да макулдашкан, буга чейин да жааташкан эки тараптын ортосунда ок атышпоо макулдашылганы менен анын шарты бузулуп келген. Бирок кантсе дагы бул согуш кабаткан өлкөдө тынчтыкка жетсе болот деген үмүттү жандырган болчу. 19 августта түндүктөгү Фаряб провинциясында согушкерлер аскердик базаны басып алганын жергиликтүү бийлик дагы кабарлады. Пакистандын премьер-министрлигине киришкен Имран Хан мамлекеттик чыгымдарды азайтып, коррупцияны жеңүүгө убада берди. Бул тууралуу жаңы премьер-министр кызматка киришкенден кийинки элге кайрылуусунда билдирген. Өкмөт башчылыгына келген мурдагы крикет жылдызы Хан Пакистанда жакырларды жакшылап колдоого алган мыкты өлкө катары көргүм келет деген ымандай сырынды ачыкка чыгарды. Ал 192 миллион адам жашаган өлкөдө байлар менен жакырлар ортосундагы ажырым жылдан жылга чоңоюп бара жаткандыгына өкүнчүн да жашырган жок. Ошондой эле сыртта жүргөн пакистандыктарга кайрылып, акчасын өз мекениндеги банктарга сактоо менен Пакистандын учурдагы финансылык абалын жакшыртууга жардам берүүгө да чакырды. Имран Хан 17 августта Пакистан парламентинин көпчүлүк добушу менен премьер-министрликке киришкен болчу. Кыргыз бийлиги жакынкы 5 жыл аралыгында 26 миң гектар жерге суу жеткирүүнү пландап жатат. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммед Кала Абылгазиев Кыргызстанды өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын аткаруунун алкагында билдирди. Аталган планга ылайык, айыл чарба жерлерин суу бастыруу үчүн 46 суу чарба долбоорун ишке ашыруу каралган. Анын натыйжасында 66 миң гектар жаңы сугат жери өздөштүрүлүп, 51 миң гектар жердеги ирригациялык системалар оңдолот. Анын ичинен жакынкы 5 жыл аралыгында 25 миң гектар кайрак жерде суу басышы керек. Буга чейин 2018 жылга чейинки дагы өлкөнү туруктуу өнүктүрүү боюнча стратегияда жыл сайын 50 миң гектарга жакын жерди суу менен камсыз кылуу убадаланып, бул аткарылган эмес. Балбан Магомед Мусаев Индонезияда өтүп жаткан жайкы Азия оюндарында Кыргызстандын эсебине алгачкы байгени алып келди. Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт комитетинин билдиришинче 19 августта 97 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Мусаев финалда ирандык Алиреза Карими Мачияни менен таймашып 6-0 эсебинде жеңилип күмүш медалга ээ болду. Финалдык таймашка чейин Магомед Мусаев 3 беттеш өткөрүп атаандаштарын уткан болчу. Ушул эле күнү Мусаевдан тышкары кыргызстандык 3 балбан килемге чыккан: Алмаз Памбеков, Алибек Осмонов жана Алигаджи Гамигаджиевке мелдештерде ийгилик жылмайган жок. 18 августта башталган жайкы Азия оюндары 2 сентябрга чейин уланмакчы.
Азаттык радиосунда жаңылыктар менен Бакыт Асанов бүгүн тааныштырууда кыргыз спорт көрөрмандарын Магомед Мусаевдин алгачкы ийгилиги менен куттуктайбыз. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз Азаттык Чеки Торг эмем аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт деп кабарлашты. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4.9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында 35, Нарын жана Ысык Көл аймагында 27 градус ысыйт. Бийиктөө райондорунда 17 градус нөлден жогору. Бишкекте жаан чачын жок, күндүн табы 35 градуска жогорулайт. Баяндар топтомуна өтөбүз. Ички иштер министрлигинде борбордук жана аймактык бөлүмдөрдө 600 ашуун кызматкер кыскарып, туристтик милиция түзүлгөнү кабарланды. Кыргыз бийлиги көп жылдан бери эле милицияны реформалай албай келатат. Байкоочулар буга чейин ички иштер органдарында кызматкерлердин санын азайтуу, бир түзүмдү жоюп, башкасын түзүү, формасын өзгөртүү сыяктуу иштер жасалганы менен натыйжа чыкпаганын белгилешет. Толугураак Эленора Бейшенбек кызынын баяны.
Ички иштер министрлигиндеги оптималдаштыруунун биринчи этабына ылайык борбордук башкы башкармалыктардын жана аймактардагы башкармалыктардын аппараты кыскарды. Министрликтин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун маалымдашынча, мунун эсебинен региондордо аймактык жашөспүрүмдөр менен иштөөчү тескөөчүлөрдүн саны көбөйөт, нөмөт бөлүктөрү чыңдалат.
Кыргызстандагы ички иштер министрлигинин тарыхында биринчи мындай ири сандагы оптимизациялоо же болбосо борбордук аппараттарды кыскартуу болсонот. 625 деген кыргыз милициясынын тарыхында мындай болгон эмес. Борбордук аппараттардын кызматкерлерине толук анализ жасап туруп, айрым бир бирин бирин кайталаган же болбосо ашыкча деп эсептелген штаттык бирдиктерди карап туруп, анан ошо кыскартуу, оптимизация чечимин кабыл алды.
Бакыт Сейитов жаңы түзүлүп жаткан туристтик милиция тууралуу дагы айтып берди.
Бишкек шаарынын базасында туристтик милиция ачуу боюнча атайын иш чаралар, ошо буйруктар чыкты. Юридикалык билими бар, деңгээли жогору болгон, эл менен иштей алган, ошо айрыкча чет элдик жарандар менен мамилеси иш жүргүзө турган атайын туристтик милиция ачуу боюнча дагы иш чаралар жүргүзүп атабыз.
Бакыт Сейитов учурда оптималдаштыруунун экинчи этабы башталганын, ал ушул жылдын этегинде аяктай турганын, анда дагы кыскартуу, кайсы бир түзүмдөрдүн санын, сапатын жакшыртуу болоорун кошумчалады. Мурунку ички иштер министри, Жогорку Кеңештеги Республика Тажир фракциясынын депутаты Заралы Экрасалиев реформанын алкагында милиция кызматкерлеринин санын азайтууга каршы экенин айтты.
Слабый МВД билбей керек. Мисалы үчүн Кытайда 2000 киши митингге чыкса, 4000-5000 кызматкерлерди апарып коет да. Турцияда деле ошондой да. А бизде болсо 2000 милиция чыкса 10000 эл чыгат да. Анан байкуш милициялар келтек жөөлө жүрөт, келтек жөөлө жүрөт. И так милициялар кетпейт. Мен балдарым милицияда иштейт, күнү түнү иште жүрөт. Алган айлыгы жанагы. Аны муну жергиликтүү жерлерге бересиз да, жергиликтүү жерлерге барбайт деп эле кетип калышат да. Бул вообще эле туура эмес, реформанын башкача кылат да. реформа дегенде элдерди мисалы ишендирүү керек, ишенчин арттыруу керек.
Өткөн аптада президенттик аппаратта жол коопсуздугун камсыздаган ички иштер органдарынын бөлүктөрүн реформалоо боюнча сунуштарды иштеп чыгуу максатында эксперттик жумуш топ түзүлгөн болчу. Анда бул жаатта жагдайды иликтеп, оптималдаштыруу жагын карап, жол коопсуздугун камсыз кылуу боюнча жаңы түзүмдөрдү башкаруу милдети боюнча сунуштарды иштеп чыгып, президенттин кароосуна киргизүү тапшырмасы берилген. Милициянын генерал-лейтенанты, мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Кутуев реформа жаатында иштен сөз көп болуп жатканына кийиди.
Баарын элге жарыялабаш керек реформаны. Айтып алып, мен реформа кылам, анан тиги дегендерден мен реформаны күткөн болбойт. Акырын четинен ар ким өзүнүн жеринде, өзүнүн иштеген ишинде акырындап жетекчилер бар да. Кылсын барсаң ошол жетекчилерди тапсын эске. Анан баары эле басага эле бул реформа, анан муну кылабыз деген ал реформа болбойт, ал жөн эле баягы сөз болуп калат да баягы. Реформа кылды деп президент айтты, тапшырма бердиби, акырын кыла бер, анан кыйкырып мен мындай реформа кылдым, анан тез жака чыга калдым. Баягында бирөө карасам тиги прокуратура чыга калды, милиционерлерди нарушениде. Ошо кантип, ошо реформа кантип болсун, ошо ал реформа эмес, аны рейд деп коет. Бир күн болду, аны унутуп коюшту.
Былтыр күзүндө ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин күч органдарын реформалоо тууралуу жардыгынын негизинде ички иштер министрлигинде өз алдынча 6 кызмат түзүлгөн. Реформалар жана натыйжа үчүн жарандык союзунун өкүлү Урмат Казакбаев милициядагы жаңы түзүмдөр пайда болуп, кызматкерлердин саны кыскарганы менен сапаты өзгөрбөй жатат деп эсептейт.
Борбордук аппараттагы кызматкерлердин санын кыскартуу албетте бул керек, бул туура иш, бирок кандайдыр бир кичинекей эле өзгөрүүлөрдү кылып, же болбосо кичинекей бир реформаларды жасап, жалпысынан негизин өзүнүн өзөгүн алмаштыруу реформа болбой жатат. Өзөгү эмнеде? Биринчи түрдө демилитаризация болуш керек. Аларды аскердик буйрукка баш ийген системаны жоготуш керек. Ар бир кызматкерди трудовой договор түрдө кабыл алыш керек. Жыл сайын анын ишине баа бериш керек. Эгерде ал адамга жалаба көп болсо, же болбосо өзүнүн ишин туура эмес аткарса, мыйзам бузуулар, коррупция, же болбосо кызматтык абалын колдонуу учурлар бар болсо, аны сөзсүз түрдө контрагын жок кылыш керек дагы мамлекеттик кызматтарда, мамлекеттик жумуштарда иштөөгө тыюу салыш керек. Ошондо гана баягы өзөгү өзгөрөт.
Буга чейин президент Сооронбай Жээнбеков милицияны авийлен акчага саткандардан, атынан көө жапкандардан тазалоо керек экенин эскерткен. Андан кийин күч органдарындагы ротациялуу салтын жандандырууга чакырган. Азырынча тазалоо дагы, ротация дагы жүрүп элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Журналист, жарандык активист Канышай Мамуркулова Бишкектин мэри Азиз Суракматовдон кыргыз тилин билүү деңгээлин аныктаган жараянга нааразы болууда. Мэр шайлоого байланыштуу Бишкектин район аралык сотуна жазган доо арызы артка кайтарылды. Буга чейин 1-май райондук соту да арызды алган эмес болчу. Мамуркулова ушул маселеде биздин радиого ой бөлүштү. Азыр ошол маекти угабыз. Канышай эже, мурда сизди журналист катар тааныйт элек, анан блогер болуп чыга келдиңиз, фейсбукта кызыктуу постторду жазып, акыркы кездери активистке айландыңыз.
Негизи эле мен өзү жаратылышыман эле өзү эле активист экенимди билем. Болгондон баягы жалпыга маалымдоо каражаттарында иштеген үчүн баягы журналистиканын чек арасынан чыкпай иштеп жүргөм да. Анан кийин былтыр сентябрь канал жабылгандан бери баягы үйдө отуруп, башты өйдө көтөрүп, кеңири каравана маселелерге, кандайдыр бир социалдык укуктук маселелерге аралашканга баягы туура келип калды.
Буга чейин фейсбукта кыска саясий шакабаларды жазып жүрдүңүз эле, акыркы учурларда Бишкектин мэри Азиз Суракматовдун кызматка келишине, кыргыз тилин билүү деңгээлине байланыштуу нааразылыктарды көп айтып келатасыз, ал тургай соттошууга бел байладыңыз.
Кыргыз тили бул мен үчүн, сен үчүн, же болбосо кайсы бир топ үчүн керек эмес, бул жалпыбыздыкы да. Анан мени кейиткени ушул мамлекеттик машинанын куралы болуп кеткени болду да. Анан ошол себептен эгерде биз ушундай жол менен жүрүп отурсак, кыргыз тилинин кадыры эгер мамлекеттик машина тарабынан тепселип отурса, анда ар күздөй сөз болушу мүмкүн эмес. 23 сентябрда эне тил күнүн биз ушул жол менен бара берсек кантип белгилейбиз? Ага моралдык укугубуз жок болот. Мен ошол себептен ушул маселеге аралашпайм.
Ошол эле кезде тилчилер, мамлекеттик ишмерлер бул маселеге унчукпай эле карап турбайбы? Бир гана Мамыркулова күйүп бышып жаткандай.
Тилдин баягы кайсы бир саясий топтун кызыкчылыгы үчүн курал болуп атканда, мен эми ушуну чечмелеп айтып берейинчи. Ушуну өткөн жылы 13-июлда 493 токтом, бул ал кезде Сооронбай Жээнбеков өзү өкмөт башчы болгон токтомго кол коюлган. Таптак бул жерде окуп берейин. Ал токтом мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарына талапкерлигин койгон жана аларды ээлеп турган адамдар үчүн мамлекеттик тилди милдеттүү түрдө билүү деңгээли жана көлөмү жөнүндө деген жобо иштелип чыккан. Мына ушул токтом менен жобого ылайык, өзүңөр билесиңер, өткөн жылы президенттик шайлоодо тил сынагы ушу боюнча өткөн. Тактап айтканда, ошол өкмөттүн токтомуна ылайык кыргыз тест түзүлүп мекемеси мунун иш аракетинин аркасы менен президенттик шайлоо өткөн. Анан бул туруп туруп эле Бишкек шаары менен Ош шаарын мэрин шайлоодо эмне үчүн колдонулбаш керек? Тагыраагы өкмөттүн токтомун бардык тараптар четке кагып атат. Жээмне мэр президенттен өйдө турабы? Жанын ишмердик өйдө турабы? Ош шаардык мэрин шайлоодо деле булар ошол ыкма менен алганда, тактап айтканда мамлекеттик тилди билүү деңгээлин кыргыз тест колдонулган эмес да. Ал жакта дагы кыргызчада жанагындай экзамен алып коюшту да. Анан анда кыргыз тести биз эмнеге түздүк? Тилчи профессорлордан турган курамды курамдан жети киштен турган комиссия түзүп, булар мэрияга, мэр шайлоого даярдап берип атпайбы? Булардын акысы жок.
Бишкектин мэри Сурахматов эл шаар деген сөздөрдү туура эмес жазганын айтып келатасыз, талапкер болуп турган учурда. Бул кырдаалга жооптуу катары өкмөттүн мамлекеттик тил комиссиясынын, борбордук шайлоо комиссиясынын, кыргыз тест мекемесинин жоопкерчилигин кароону жана мэрге талапкердин тил сынагынын жыйынтыгын мыйзамсыз деп таанууну өтүнүп сотко кайрылдыңыз, бирок арызыңызды 1-май райондук соту да, райондор аралык сот да артка кайтарды.
2017 жылы күчүнө кирген жарандык процессуалдык кодексин 138 беренесинин 2-бөлүгүн негиз кылып шылтоо кылып эл райондор аралык сотко түртүп атышат да. Бул иш шайлоого тиешелүү маселе болгондуктан биз эмес, райондор аралык сот караш керек деп. Райондор аралык сотко кечөө кайрылдым.
17 августта кайрылды.
Булар болсо сиздин маселени биринчи эме караш керек деп атпайбы? Борбордук шайлоо комиссиясы. Булар ушуну гана негиздеп коюп атат да. Бирок сиз эми калыс болсоңуз, өзү ошол БШКга тийиштүү болгон аймактык территориалдык органдын өзү баш болуучулар калпысты кетирип атса, мен эми кайра эле ошолорго каратууга кандай негиз бар?
Бишкек мэрин шайлоо шаардык кеңештеги Кыргызстан социал демократтар партиясы фракциясынын гана чечими менен ишке ашып жатат деп нааразылыкты айтып жүрбөйсүзбү? Сот арызыңызды албады. Мындан улам сиз бул маселени аягына чыгарууга өзүңүзгө канчалык ишенесиз?
Мындай мамиле менен мен билгенден кийинки кайрыла турган соттук инстанциялар дагы кайсы бир шылтоо менен четке кагышы мүмкүн. Себеби жогоруда айтып өткөндөй, бул бири биринин калпыстыгын, кемчилигин жашыра турган аракет болуп атпайбы? Сот тармагы керек болсо ошол мамлекеттик бийлик органдарынын, БШКнын кемчилигин жаап жашырып бири бирин эме кылып атпайбы? Мен муну керек болсо ошо сот тармагынын өкүлдөрү менен деле ушинтип талашканга кудуретим жетет. Мен юрист же болбосо укук жаатынд иштебесем дагы маселенин төркүнүн түшүндүрүп түшүнүп туруп атам. Укуктук жардам бере турган Токтай Мүмүтәлиева сыяктуу, Самат Алиев сыяктуу, Өндүрүш Токтоносыров сыяктуу мындай жардам берген адамдар болуп атат кеп кеңеш менен. Бирок эми
жалдаган жок.
Жалдаганга эми мен өзүм ишсизмин да. Азыр ишим жок. Бул жактоочуга чоң акча керек. Жактоочуга чоң акча төлөгөн менен деле азыр мамлекеттик бүтүндөй машина сот органдары башка жака буруп атпайбы маселенин төркүнүнчү? Анан мен ушул иш акырына чыгарам деп эми сөзсүз түрдө көзүм жетип турат кайсы жагына оорун. Бирок ошентсе дагы мамлекеттик тилге болгон мамлекеттик деңгээлдеги мамилени буруш үчүн аракетим кыла берем. Биз жок дегенде каршы турушубуз керек.
Сиздин бул аракетиңиз радикал улутчулдукпу же эмне?
Жок, эч кандай радикал улутчулдукка жатпайт. Тилдин укуктук маселеси деген бул таптакыр башка маанай. Радикал маанай кандай маанайда жаралат? Ай, сен кыргызча бил, сөзсүз түрдө сүйлө. Эмчи мен билген сен билбейсиң деген маселе эмес.
Рахмат сизге. Азаттык радиосунда суроолорго журналист, жарандык активист Канышай Мамаркулова жооп берди.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында Азаттыктын толкунунда элдик экономика уктуруусу.
Бир аздан соң эл аралык баяндарга өтөбүз. Азыр болсо кабарлардын учкай мазмуну. Орусиянын Сахалин облусунда мурдагы кагаз чыгарган заводдун чатыры түшүп кетип, бир адам каза болду. Кырсык болгон учурда имаратта 10 кыргызстандык мигрант иштеп жатканы кабарланууда. Камактагы оппозициячыл саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров ачкачылык акциясын улантууда. Ауганстандын президенти Ашраф Гани Курман айтта Талибан кыймылын ок атышпоого чакырды. Пакистандын премьер-министрлигине киришкен Имран Хан мамлекеттик чыгымдарды азайтып, коррупцияны жеңүүгө убада берди. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зариф АКШнын Тегеран бийлигин кулатуу максатында топ түзүп жатат деп шектенип турганын билдирди. Кыргыз бийлиги 5 жыл аралыгында 26 000 гектар жерге суу жеткирүүнү пландоодо. Балбан Магомед Мусаев Индонезияда өтүп жаткан жайкы Азия оюндарында Кыргызстандын эсебине алгачкы байгени алып келди, ал күмүш медаль алды. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев. Британияда диний нике менен мыйзам кармашып жатат. Кыргызстандын тартип сакчылары вебкам сойкулукту тыя албай калды. Журналисттер Кытайдын Шыңжаң аймагына кирип калыс макала даярдай албайт. Бул жана башка темаларды өткөн жумада эл аралык басылмаларда жазылган макалаларга сиреп салабыз. Сөз Бактыгүл Чыныбаевада.
Британиянын Экономист журналы өлкөдө мусулман никеси менен мыйзам кармашып жатканын кабарлайт. Бийлик британ мусулмандарынын арасында шарият менен кыйылган никеге кантип кийлигише алат? Көзөмөлгө алынбаган нике жана ажырашуулардан келип чыккан көйгөй кайра эле британ бийлигинин баш оорусуна айланууда. Ислам жолу менен эч кандай расмийлештирбей эле нике кыйдыргандан кийин кокус ажырашып кетсе аял абдан оор кырдаалда калат. Ажырашуу чечимин эркек гана кабыл алгандыктан британ өкмөтү диний никеде тургандардын укугун коргой албай калууда. 31-июлда жогорку сот адвокат Назирин Ахтер менен Мухаммед Шабас хандын ажырашуусун мыйзамдын алкагында талдады. 46 жаштагы жубайлар ондогон жылдар бою чогуу жашаганын британ соту жакын туугандарын, коңшуларын сурамжылап чыгып тактаган. Ошондон кийин сот алардын мыйзам алдында да никеси болгон деп тапты. Бирок бул бир гана учур. Ажырашкандан кийин көп мусулман аялдардын укугу таптакыр корголбойт деп жазат Экономист. Дипломат журналы нарындан Ауганстандын Вахан аймагына кайткан 18 этностук кыргыздын жашоосуна сереп салат. 2017 жылдын октябрынан 9 ай өтпөй Кыргызстанга келген 6 үй бүлөнүн экөө Памирге качышты. Алардын нарынга келгенде эл да бийлик да шаан шөкөт менен тосуп алган. Кайрылман программасы боюнча чет элде жашаган 636 миң этностук кыргыздын 50 миңдейи Кыргызстандын атолдугун алды деген басылма нарынга келген памирликтер алгачкы 2 айда жаңы жерге үйрөнүү менен алек болсо, андан кийин жумуш жок, жашай турган жайлары бүдөмүк болуп кайра Ваханга айтуу чечимин кабыл алышканын айтышкан. Бийликтин памир кыргыздарына карата алгач меймандостук, андан кийин кош көңүл мамилеси идеология менен реалдуу жашоонун кагылышын элестетип, этностук диаспораларды колдоого бюрократия менен мамлекеттин алсыздыгы тоскоол болорун айгинеледи, деп баяндайт макаланын автору Колин Вуд. Вашингтон пост гезитинин талдоочусу Ишан Зарур Кытай бийлигинин Шинжаңдагы иш аракеттерин сындаган макала жарыялады. Борбор Азия жана Пакистан менен чектеш жайгашкан Шинжаңга чет элдик журналисттер кирип, бейтарап макала даярдоого мүмкүн эмес. Бириккен улуттар уюмунун Женевадагы адам укугун коргоонун эксперттери аймакта 2 миллиондой адам мажбурлап кайра тарбиялоочу лагерлерине кармалып жатканын билдирди. Мусулман уйгурлар, казактар жана кыргыздар Бейжиндин кайра окутуусуна кабылышты. Кытай бийлиги Шинжаңды мамлекеттүүлүккө шек келтирчү душман катары көрүп келет. Шинжаң Кытайдын географиялык толтосу болбосо да, түрк тилдүү тарыхы, жүрөк жолундагы гербен сыябан, ошондой эле байыркы цивилизациянын мураскерлери катары өзгөчөлүккө ээ. Нью-Йорк Таймс гезитине Берлиндеги Европа маданияты жана теологиясы мектебин окумуштуусу Адриан Сенс аймакта гуманитардык көйгөй бар экенин, калкты кайра окутуу алардын улуттук өзгөчөлүгүнө шек келтирип, ич ара араздашуусуна жол ачарын эскерткен деп жазды Ишан Зарор. Кыргызстандын тартип сакчылары акыркы мезгилде күчөп жаткан вебкам сойкулукту тыйганга алып жетпей жатканын Евразанет басылмасы кабарлайт. Интернеттеги сойкулукту токтотууга кыргыз милициясынын мыйзам менен каралган ыйгарым укуктары жок. Бишкекте өткөн ички иштер кызматкерлеринин кеңешмесинде криминалдык милиция кызматынын жетекчиси Азамат Жаналиев онлайн секс кызматын көрсөткөндөрдү токтотуу мүмкүн эмес деди. Анын айтымында вебкам сойкулар адатта короосу катуу кайтарылган, камера коюлган кымбат хан сарайларды байырлашат. Вебкам сойкулук Азияда жаңылык болбогону менен Кыргызстан үчүн адаттан тыш көрүнүш. Камеранын ары жагындагы жылаңач кыздар коомдо бир топ талкууну жаратууда. Мурда 40 чоро деп аталган жигиттердин тобу караоке клубтарын кыдырып, сойкулук менен алектенген кыздарды тыюуга аракет кылчу. Онлайн түшөп бизнесине аралашкан айрым кыздарды дал ушул жигиттер социалдык тармактарга шаардан агылып жазып чыгарууда деп жазат автор. Кыргызстанда сойкулукту тыйган мыйзамдар жок болсо да, милиция маал-маалы менен рейд жүргүзүп турарын кошумчалайт Евразанет. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинде интимдик кызмат уюштургандарга каршы чаралар жазылган, ал эми денесин сатып акча тапкандарга каршы мыйзам жок. 260 жана 261 сойкулук кылыш үчүн көмүскө жайларды уюштуруу жана сойкулук кылууга тартуу беренелери боюнча айыпталгандар 5 жылга чейин камалат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек сөздөйрө берүүсүндө бүгүн атам касынан башталган айрым сөздөрдүн маани мазмунуна токтолобуз. Сөздөйрө түрмөгөн Шайлебек Дүшеев сунуштайт.
Аалам, бизди курчап турган кең дүйнө. Асман, жер, түн, күн, ай, жылдыздар. Жерден башка дагы күндө айланган 8 планета бар. Манас эпосунда жеткен жан келер жөргөлөп, жердин өзү дөңгөлөк деген саптар бар. Аалам деген манаста жумурай журт, бүтүн дүйнө, бардык эл деген маанини да туюнтат. Аалы кээде наалы деп коюшат. Өтүктүн такасы жечилип кеткенден сакташ үчүн урулган айчык темир. Аны ушинтип аалы же наалы деп аташкан. Аалым деген сөз бар. Билимдүү, илимдүү, окумуштуу кишилерди аалым деп атаган. Абайы менен жабуулап дейт. Абайы деген кыл кошулуп жүндөн токулган калың кестеме же кооз ат жабуу. Абалтан, байыртан, илгертен, мурдатан, изелтен деген сөз. Адам ата аба эне же обо эне деп да атайт. Библия менен Куранда адамзаттын түпкү атасы жарык дүйнөгө эң биринчи жаралган адамдар адам ата аба эне болгон. Ал экөөн кудай бейиштин багына кийирип койсо, шайтандын тилине кирип кетип, кудайдын айтканын аткарбагандыгы үчүн бейиштен кубаланып кадимки жер үстүндө жашап калган деп айтылат. Адам ноо дейт, жапай адам, киши кийикти кыргыздар ушинтип атаган. Ажо Энесай кыргыздарын 840 жылдары ажо башкарып турган. 847 жылы ажо дүйнөдөн кайткан. Ошондон кийин кыргыздар бытырап, бүлүнүп, бөлүнүп жарыла баштаган. Мындан улам ай деп коёр ажо жок, кой деп коёр кожо жок деген лакап сөз келип чыккан.
Сөздөйрө түрмөгүн Шайлебек Дүшеевден уктуңуз.
Миң жылдар боюна
кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Ушуну менен Азаттык радиосу 20-августтагы кезектеги берүүсүн аяктады. Кийинки 30 мүнөттө перекресток деп аталган орус тилиндеги талкууңугасыз. Аны Адилет Бектурсунов алып барат. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүздү. Укандарга ыраазычылык.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток». Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Адилет Бектурсунов. За неделю официальный курс доллара в Кыргызстане подорожал на 1 сом или на 0,35%, как заявляет Нацбанк Кыргызстана. Скачок экономисты связывают с волатильностью российского рубля. Там доллар за эти дни подскочил до 67 рублей. В свою очередь, российскую валюту потянула за собой турецкая лира. Там с начала месяца лира по отношению к доллару ставит с каждым днем все новые антирекорды. Разница уже достигла 20% к долларам. Это произошло после некоторых экономических санкций США против Турции. Насколько эти экономические потрясения в соседних странах скажутся на рынке Кыргызстана, поговорим в студии «Азаттыка». В гостях экономический аналитик, директор Ассоциации иностранных инвесторов Искендер Шаршеев и экономист Кубан Чуроев. Первые отголоски колебаний доллара в Кыргызстане почувствовали сразу же. На этой неделе Нацбанк впервые за 4 месяца вышел на валютный рынок с интервенцией. Насколько получится главному регулятору сдерживать падение сома? Ваши прогнозы, пожалуйста, Кубан.
Нужно отметить, что кыргызский сом, так же, как и большинство валют, которые в развивающихся стран, она подвержена больше всего на больше всего зависит от таких психологических факторов, да? То есть это информационный фон, международный информационный фон и такие базовые экономические факторы, влияющие на курс сома, как платежный баланс страны, торговый баланс страны. И эти факторы менее всего на сегодняшний день влияют на курс сома. На курс сома влияет сегодня решение многих экономических агентов, да, скажем, это частных предприятий или простых граждан, которые выбирают, в какой валюте хранить будущие расходы, то есть сбережения. И вот такой международный фон, информационный фон, который предвещает в ближайшем будущем, это осенью текущего года, глобальный финансовый кризис, он говорит о том, что большинство граждан развивающихся стран, в том числе и Кыргызстана, они будут теперь большинство сбережений переводить на твердые валюты, да, скажем, на доллары США или евро. И поэтому вот этот международный информационный фон, он очень сильно влияет сегодня, оказывает давление на валютный рынок Кыргызстана, который не очень такой большой по своим меркам, да.
Угу. То есть вы считаете, что к осени все перейдут на доллары, и долларов станет в дефиците?
Ну, вы знаете, я могу сказать таким образом, допустим, в конце...
То, что происходило, допустим, аналогичная ситуация в 2015 году.
Да. В конце 2014 года и в начале 2015 года у нас тоже не было никаких фундаментальных экономических факторов, которые бы могли говорить о том, что сом будет обесцениваться. Нужно отметить, что вот в тот период, что произошло в тот период? Произошла сильная долларизация экономики. Мы это можем видеть в структуре депозитов. То есть в тот период более половины, около 60% банковских депозитов были в долларах США и в евро. В этот вот из-за того, что вот последние пару лет валютный рынок более-менее стабилизировался, очень много граждан и предприятий хранили сомы хранили сбережения в сомах. То есть в структуре депозитов коммерческих банков на сегодняшний день вот эта отметка превысила около 60%, то есть депозитов хранятся в сомах. Теперь мы увидим, что осенью эта тенденция поменяется в обратную сторону. То есть больше людей будут хранить депозиты в долларах, да, нежели в сомах.
Искен, у нас каждую осень такая волатильность доллара, каждый год, независимо от того, что происходит в соседних странах. Твои прогнозы? В ближайшее время доллар насколько подскочит?
В 2015 году еще аналитики определенные говорили, что вообще курс рубля, курс сомы могут подскочить до 100 за доллар. Да?
Угу.
Сейчас я вижу более фундаментально, чем в 2015 году, приготовление бирж по всему миру, в том числе Московская фондовая биржа, получается, биржи в странах Европы, США, избавляется потихоньку от, получается, свопов и кредитных продуктов, и хедж-продуктов, завязанных на рубли. В апреле был отчет, получается, хеджи в рублях привели к убыткам. Это и международные санкции, и все остальное, да, действует. Поэтому мы видим, что в ближайшее время более фундаментальный круг санкций идет. Рубль не будет подниматься, а следом за рублем у нас очень интересная тенденция. У нас же говорят, мигранты переводят каждый год определенные миллиарды долларов.
Да. В прошлом году было более 2 миллиардов.
Да,
2,2 миллиарда.
Долларов. Чаще всего переводят и в рублях тоже, но основная масса переводится в долларах. Потому что доллар после Бреттон-Вудских соглашений уже почти скоро будет столетие, да, считается единственной мировой резервной валютой, да? Пытаются использовать в качестве резервной валюты евро, другие какие-то валюты, но не получается, потому что все-таки с долларом удобнее. Да? Во-первых, это весь мир привык, да, эту привычку очень сложно изменить. Сейчас появляются какие-то новые инструменты платежные, но они слишком маленькие, да, в своем объеме, чтобы влиять на всю финансовую систему. Mm-hmm. И получается, в долларах переводят наши мигранты, но наши, к сожалению, банки не могут отследить, действительно ли это частные лица, потому что основную массу осуществляют челночные торговцы, да, там реэкспортеры, экспортеры из нашей страны. Они как частные лица производят переводы в страну небольшими партиями. Эти переводы регистрируются как переводы частных лиц и, соответственно, автоматически присваивается им статус переводов мигрантов. На самом деле это может быть экспортные операции, да? А самое интересное, что экспортные операции у нас даже с Россией, да, внутри евразийской экономической зоны
ведется в долларах.
И с Китаем, со всеми ведется, да, в долларах.
То мы есть, об этом понятно, еще поговорим, да? О мигрантах и что испытает экспортный наш,
да,
часть экономики. Но все-таки хотелось бы вопрос изначально. Да, насколько стоит повышение ожидать в ближайшее время повышения доллара и в чем, собственно, людям хранить свои сбережения?
Во-первых, сомма достаточно крепок за счет того, что не завязан, он диверсифицирован, да, он не завязан в крупные какие-то торговые операции, импорт-экспортные.
Угу.
Поэтому повышение сомы – это в основном спекуляция. Да? Гораздо сильнее по нам ударит снижение поступлений реэкспортеров. Да?
Да.
Экспортеров. У нас, получается, валюты меньше будет въезжать в страну.
Угу.
Соответственно, спрос на валюту будет увеличиваться. Скорее всего, доллар будет подниматься. Но, с другой стороны, благодаря тому, что сом диверсифицированный, в свободном плавании, никак не ожидается, что он резко вырастет. Спекулянты попробуют его довести до 80, но я думаю, что в целом усилия Нацбанка, и сама отсутствие международной торговли на достаточном уровне могут сдержать рост доллара, и он может остаться в текущих рамках, либо дойти до 72, да, там, в ближайшее время. Но примерно откатиться, потом остаться в текущих рамках.
То, что сейчас мы начали говорить о так называемых трудовых наших мигрантов, о гражданах, которые работают в России и Турции, их очень много, только по официальным данным порядка 700 тысяч, по неофициальным больше миллиона. Насколько их коснется этот кризис? Аналогичная ситуация была в 2015 году, когда сом сравнялся с рублем, и мы увидели, как многие вернулись на родину. И произошла такая экономическая стагнация внутри нашего рынка. Чего ожидать в этот раз?
Вы знаете, в конце 2014-го, в начале 2015-го годов тоже люди говорили о том, что, может быть, рубль упал настолько, что якобы в России стало невыгодно работать, а лучше возвращаться в Кыргызстан. Но интересная тенденция заключалась в том, что именно в этот период количество мигрантов в Россию, она наоборот увеличилась. Потому что ситуация в Кыргызстане ухудшается вместе с тем, что, скажем, вот процентное соотношение той покупательной способности тех денег, которые отправляют они, они-то получают доходы в рублях, поэтому они не покрывают те потребности, которые были в такие стабильные периоды. Поэтому нужно говорить о том, что да, это будет очень таким существенным кризисом, который повлияет на доходы мигрантов как в России, так и в Турции. Но это кризис, это циклическое явление. Кризис – это всегда временное явление.
Но вот да? Сейчас тоже сум к рублю относительно как бы сравнялись. Разница небольшая, в несколько копеек. То есть сейчас, даже несмотря на это, мы не можем ожидать такого, например, большого оттока, как было в 2015 году, возвращения так называемых трудовых мигрантов на родину. То есть вы считаете, такого не будет?
Да, естественно, такого я считаю, что не будет, и это, естественно, как я уже сказал, временное явление, поэтому наши граждане, как бы ситуация ни была, после каждого кризиса есть период коррекции. Период коррекции длится где-то около года, два года, да? То есть и каждый раз, когда этот период коррекции заканчивается, продолжается новый экономический кризис. Ну, практически мы видим, что каждые 4 года перманентно повторяются такие кризисы. Да?
Спасибо. Искен, рынок строительства многие связывают с трудовыми мигрантами, потому что многие привыкли считать, что новые дома покупают вот именно те люди, которые работают за границей, копят деньги. Что будет сейчас? Ощущается ли кризис в этой сфере?
Ну, мы с вами видим, что как бы строительство, в принципе, как продолжается. Предприниматели ищут способы. В основном, получается, строительство сильно зависит от накопленного дополнительного капитала, который накопили, да, и создали граждане. То есть, практически на первичном рынке так. На вторичном рынке, конечно, там идут сделки по купле-продаже, но именно на первичном рынке мы видим, что в 2015-2016 году, в 2014 году рынок строительства встал, да, полностью. Сейчас же как бы с тех пор ситуация не особо улучшилась, хотя следует признать, что последние годы, вот по данным Всемирного банка, ВВП вернулся на уровень 2013 года. Да? В 2013 году у нас было с 2011 по 2013 рост экономики был. Сегодня ВВП на уровне 2013 года, и строительство идет. Я думаю, что этот удар еще один как бы может подкосить немножко, да, динамику инвестиций в строительство. Но вот можно удивиться, да, узнать, откуда наши люди зарабатывают дополнительные деньги, за счет чего и как, но, тем не менее, строительство продолжается и, скорее всего, будет продолжаться.
Ну, вот в начале разговора ты затронул тему по переводам. Порядка более 2 миллиардов ежегодно отчитываются долларов, переводят наши трудовые мигранты, так называемые. Как ты считаешь, на самом деле это сумма тех людей, которые работают за границей, или это все-таки другие экономические и рыночные операции?
Как бывший трудовой и учебный мигрант в России, я могу сказать, что фактически действительно не все деньги высылаются домой мигрантами. Большая часть этих денег, до 60%, от 40 до 60%, да, это деньги экспортеров, реэкспортеров, это деньги бизнесменов. То есть это деньги бизнеса. Поэтому как бы то, что почему они регистрируются как частные переводы, потому что бизнесу так выгоднее, потому что когда ведешь деловой перевод, комиссия банка выше. А если ты делаешь частный перевод через переводческую компанию небольшими там партиями, комиссия 1% там, до 3%. Поэтому как бы, ну, если в России население перестанет покупать, или если оно будет покупать меньше, значит, объем переводов снизится реэкспортеров. Значит, так называемый объем переводов мигрантов снизится, действительно снизится. Где-то ожидаемо от 5 до 30% снизится, по моим прогнозам, в течение 2 лет. Но потом опять повысится, потому что, ну, как бы ситуация постоянно меняется, да, то есть когда возникает одна проблема, люди ищут ее решение и находят, в конце концов. И вот получается, как бы на данный момент вот что касается самой трудовой миграции, насколько она, да, приносит именно дополнительный капитал в страну, да, она определенный капитал в страну приносит. Но чаще всего эти же трудовые мигранты, люди, приравненные к трудовым мигрантам, являются предпринимателями.
Как правило, скачки валюты в первую очередь влияют, как ты сам отметил, на отечественных экспортеров, да, потому что экспортный расчет, например, с той же России и Казахстана ведется в долларах. Соответственно, если доллар у нас дорожает, то и цена, собственно, дорожает, и конкуренция падает. Что ожидается вот в этот раз, и власти какие-либо действия предпринимает сегодня?
Я считаю, что вслед за падением национальных валют увеличится внутренний экспорт, да, то есть увеличится возможности экспорта из этих стран в другие страны. Потому что падение национальных валют приведет к тому, что станет выгодно что-то производить и продавать на экспорт.
Не в долларах?
Нет.
То, что сейчас призывает Турция?
Нет. Выгодно производить. В любом случае будут получены доллары. То есть, ты, если ты экспортер, ты что-то производишь за сомы, зарплату платишь в сомах, сырье покупаешь в сомах, потом производишь готовый товар и выдаешь его в долларах. За счет курсовой разницы ты получаешь где-то 15, 20 до 30% прибыли дополнительной. Эта прибыль тебе позволяет нанять больше людей, больше сырья купить, больше произвести товаров и снова выкинуть на рынок больше товара на экспорт и привезти больше еще и валюты. Угу. Вот, поэтому вот этот кризис, он как бы стимулирует это производство, да, и в этом плане, я думаю, что экспортерам он на руку.
Наоборот, кстати.
Вначале это ударит по экспортерам, это постоянно бьет по экспортерам, потому что они покупают, продают товар в рублях, а потом конвертируют доллар, а потом везут доллары сюда, здесь они меняют на сомы, потом производят товар или закупают товар, а потом обратно везут туда, и там они продают опять в рублях, да. То есть, ну, всегда это первый удар, да, по первой вот структуре бизнеса, это сильнейший удар. Но при адаптации, при продолжительности такой ситуации, да, низкого уровня курса национальной валюты, экспортер получает преимущество.
Куман, вот в первый раз, когда такой вот кризис, да, девальвация ударила по России, следом по нам, по Казахстану, многие начали говорить, причем на очень высоком уровне, да, на правительственном уровне начали говорить о расчетах импорта и экспорта в национальной валюте. Собственно, сегодня, что и предлагает там, скажем, Турция, да, Эрдоган. Почему эти расчеты в национальных валютах сегодня до сих пор не популярны? Что мешает?
Ну, вы знаете, мир, мы живем в глобальном мире. И этот мир, в этом мире установлены уже свои порядки. И когда отдельные политики или лидеры государств заговаривают о том, чтобы давайте поменяем вот этот миропорядок, он не сильно влияет на то, что есть. Да? Потому что это все сложилось в силу интересов разных групп, стран и так далее. Другое дело, что мы сегодня заговорили о том, насколько вот выгодна девальвация курса валюты. В кризисные периоды, когда падает курс валюты, национальной валюты, да, это невыгодно простым гражданам. Мы должны отметить, что у нас сотни тысяч граждан живут на пенсии. Сотни тысяч граждан живут на бюджетные зарплаты, которые получают зарплату в сомах, а не в долларах. Да? И в первую очередь удар будет нанесен именно им. И нужно отметить, что национальный регулятор в лице Национального банка, он несет ответственность за качество жизни вот этих граждан. Потому что любое падение ценности национальной валюты, это равносильно тому, что национальный регулятор украл способность их денег покупать товары. Потому что в Кыргызстане вот есть такое понятие, как уровень открытости экономики. Это сумма экспорта, импорта, деленное на валовый внутренний продукт. По этому показателю Кыргызстан в мире занимает лидирующее положение. Этот показатель у нас равен 60-80%. Таких стран в мире очень мало. Почему мало? Потому что Кыргызстан страна...
Реэкспорт по-прежнему.
Нет, не реэкспорта, а Кыргызстан страна 1/3 вот, валютных поступлений, которые вот, 1/3 валового внутреннего продукта, да?
Угу.
Каждый год вот эта сумма около 2,5 миллиардов к нам приходит из перечислений, может быть, мигрантов или частных предпринимателей, которые каким-то образом связаны с Кыргызстаном.
А это практически четверть нашего бюджета страны.
Да. И если в научном плане говорить, если в научном плане, как большие экономисты, мировые экономисты, есть такой экономист, как Стэнли Фишер, по учебникам которого мы учимся, да? Он говорит о том, что страны должны выбрать два порядка, то есть два режима валюты, или свободно плавающий, или фиксированный. Но он говорит о том, что те страны, у которых, как я уже в предыдущем аргументе сказал, уровень открытости экономики высок, они должны выбрать режим фиксированного курса. Для них это будет благоприятно. Потому что если они выберут свободно плавающий курс, вот удар будет нанесен очень сильно при каждом финансовом глобальном кризисе. Да? И поэтому сегодня стоит задача вот в срочном порядке менять режим, валютный режим страны. И об этом нужно принять, скажем так, политическое решение.
Мой коллега, да, Хуан, сказал, что Нацбанк, проводя, как бы, подопуская, да, снижение национальной валюты, как бы украдет деньги из карманов, вот, потому что у людей зарплата не меняется, а курс изменился, да, соответственно, цены на товары меняются. В этом есть доля правды, но если заглядывать только в этот короткий отрезок времени, если заглядывать в более широкий отрезок времени, там, протяжении год, два, три, то, по сути, из чего повышаются пенсии и зарплаты, да? Откуда они берутся? Они берутся на 60% из налогов. А в нашем государстве, потому что оно социально ориентировано, и раздуло государственный штат, и раздуло бюджетные учреждения, завело в Конституцию социальный характер государства, увеличило государственные обязательства перед населением и покрывает эти обязательства за счет бюджета. Вот что можно в этом плане сказать? В этом плане можно сказать, что сохраняя вот эту социальную систему, в которой мы должны зафиксировать курс национальной валюты, чтобы не допускать социальных потрясений, да, мы демотивируем экспортеров, да, демотивируем предпринимателей. Соответственно, к чему это приводит со временем? Предприниматели будут снижать, либо уходить от уплат налогов, либо их просто физически меньше станет. А это означает, что поступления в налоги, по налогам будут как бы снижаться, да? Соответственно, основная масса денег, которую мы тратим на социалку, это займы. Тогда мы будем наращивать, как Греция или вот Кипр, да, или другие вот эти страны, Италия, Южная Италия, да, Испания, наращивать внешний долг, так как у нас он уже больше, да, 60% там ВВП, у них он уже там 50-60 раз больше национального ВВП, да? А потом придут такие веселые вещи, как ХИПИК, обмен суверенитета на прощение долгов, продажа как бы национальных богатств и ресурсов в обмен на прощение долгов, ну и так далее, да? То есть можно лишиться государства, независимости, территориальной целостности, все что угодно. Поэтому, если мы, наоборот, принимаем меры, которые позволяют свободно скользить валютам, позволяют как можно больше делать свободную экономику, мотивирует экспортеров, мы получим приток валюты. Мы получим социальные потрясения, мы получим сильные колебания валют, социальные удары, да, там, изменение цен, резкая инфляция, дефляция, все это будет нас трясти. Но в целом мы получим стимуляцию для предпринимателей, а количество предпринимателей, увеличение количества предпринимателей увеличит налоговые сборы для государства, и мы получим сильные государства с хорошими бюджетными средствами. И они уже могут потом принять решение о поднятии пенсии, поднятии зарплаты и так далее. Мы будем развиваться, у нас будут расти пенсии и зарплаты. У нас будут по 2-3 машины, как в Таласе, да, когда фасоль пошла, по 2-3 машины во дворе, по двухэтажному дому. Да, так. То же самое будет. Но вот этого всего не будет, если не будет потрясений.
Хорошо, у нас очень мало времени остается для нашей программы. Хотел бы вкратце еще спросить, как санкции Запада против России и Турции могут коснуться нас, мы отметили, экспортеров и мигрантов. Вот ваше мнение еще, какие вот более уязвимые, я не знаю, часть, наверное, да, экономики?
Ну, я, наверное, скажу несколько реплик. Я считаю, что, скажем, даже и в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе вот эти флуктуации на валютном рынке, они невыгодны для бизнесменов и предпринимателей, и производителей. Почему? Потому что все предприниматели, такой средний или крупный бизнес, он завязан на кредитах в иностранной твердой валюте. Резкий скачок курса доллара по отношению к сому делает эти предприятия уязвимыми. Теперь им платить за оборудование, за кредиты, которые они получили валютные, будет очень сложно. Вы помните, в конце 2014, в начале 2015 годов многие предприятия после
вышли
да, потому что они не могли платить свои кредиты.
Да.
Сегодня
а не легче ли государственную политику вести, как в Казахстане, кредитовать в национальных валютах и сдерживать какие-то процентные ставки в комбанках, давать какие-то пороги, как это делать, например, в Казахстане?
Не, в Казахстане сильно так не делают, не увлекаются. Да?
Любой страны. Сегодня, например, у нас кредиты в нацвалютах и в долларах, разница большая в процентной ставке.
Да, большая, но...
Почему, например, не вмешивается правительство и вообще должно ли вмешиваться в такие дела?
Например,
в целях укрепления национальной валюты и популяризации.
Более 70% банковского капитала это происхождение из-за рубежа. Они приходят в твердой валюте. И они не хотят выдавать кредиты национальной валюте, которая в любой момент может обесцениться.
И здесь Нацбанк никак не может повлиять на Комбанк.
Да.
Искен, как считаешь?
Ну, у меня также как бы немножко диаметрально противоположная информация. И здесь, ну, так получается, наверное.
Это хорошо.
Ничего личного, экономика, как говорится. В общем, там в 2015 году, когда это произошло, сильно резко вырос доллар, произошла интересная вещь. Все депозиты, все население заморозило в долларах. Но при этом получился огромный дефицит сомов. Огромный просто дефицит сомов, потому что как бы население попыталось, да, как бы в основном кредитование брать в сомах, и спрос на сомовый кредит вырос. Да, где депозиты встали в долларах, но население проявило рыночный интерес с кредитом в сомах. И в результате комбанки приходили, я тогда работал в одной структуре финансовым директором, ко мне приходили люди и говорили: у вас большая наличка в сомах, дайте нам ваши сомы. Мы готовы с вами делать валютный своп. И мы своповые контракты заключали, да, то есть они пытались взять сомы, чтобы пустить их в оборот, потому что выгодно было, понимаете, очень большой спрос на кредиты в сомах. Вот такая вот вещь произошла. Вроде бы казалось бы, да, что все депозиты в долларах, что доллар, засилье, да, произошло доллара, но на самом деле это всколыхнуло, усилило внутренний спрос на национальную валюту.
Ты сейчас придерживаешься того мнения, что все свои сбережения лучше хранить в национальной валюте?
Я придерживаюсь того мнения, если вы ведете бизнес, не получаете зарплату в долларах, и если вы не занимаетесь экспортом, лучше работайте в сомах.
В краткосрочных и долгосрочных.
И в долгосрочной перспективе, да.
Спасибо большое. На Затыке обсуждали новые валютные потрясения в соседних странах, в России и Турции, о том, как это отразится в нашей стране. В студии в гостях Затыка был экономический аналитик, директор Ассоциации иностранных инвесторов Искендер Шершеев и экономист Кубан Чороев. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю. «Азаттык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азаттык Медиа». В Mail.ru «Азаттык KG», «Одноклассники» «Азаттык». И наш канал на Ютьюбе «Азаттык». Скачивайте приложение «Азаттык» в App Store и Play Market.